Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Фонд «Общественное мнение» изучил отношение россиян к повышению тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Это исследование мы и будем сегодня обсуждать. Со мной в студии «Радио Свобода» Елена Ткач, депутат муниципального собрания Пресненского района города Москвы. А на телефонной линии у нас Людмила Преснякова, директор проекта ФОМА под названием «Человек и деньги», и Александр Козлов, юрист, эксперт комиссии по местному самоуправлению жилищно-коммунальной политики Общественной палаты России и руководитель правового департамента Всероссийской ассоциации ТСЖ и ЖСК. Здравствуйте, уважаемые гости. Все нас хорошо слышат?
Да, здравствуйте.
Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы мы ждем на пейджер, телефон Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы можете прислать смс-сообщение, телефон +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в эфир. Пожалуйста, расскажите нам, как вы относитесь к повышению тарифов ЖКХ и как они отражаются на вашем семейном бюджете. Итак, Людмила, расскажите, пожалуйста, как россияне в массе своей отнеслись к повышению тарифов?
Ну, естественно, россияне отнеслись к этому делу негативно, потому что большинство, 57%, считает, что услуги без того достаточно плохого качества. Цена, которую они уже за них платят, тоже достаточно тяжелая для них. И люди беспокоятся, что это повышение скажется значительно на их бюджете. 65% населения так считают.
Елена, а жители вашего района, ваши избиратели, как к повышению тарифов отнеслись? Есть у вас такая информация?
Ну, кто отнесется положительно к повышению тарифов? Конечно, таких людей нет. К тому же мы сейчас пытались проработать программу, по которой можно было бы избежать вот таких вот сильных ударов по кошельку и увеличения тарифа ЖКХ. Но для этого нужна добрая воля самих москвичей и, собственно, их желание участвовать в жизни города и в жизни района. Поскольку у нас очень много компаний-монополистов, поднимающих цены на услуги ЖКХ, я считаю, что главным здесь сейчас у нас в Москве это является уход из таких больших компаний и создание небольших управляющих компаний, можно квартальных, можно на 1-2 дома, так, чтобы жители этих домов могли сами управлять своими домами, своими дворами, решать, что они там хотят делать, когда какой ремонт проводить, и, собственно, следить за компанией, которая маленькая, которая обслуживает 12 домов, в которых все люди знакомы друг с другом, гораздо легче.
Александр, насколько я знаю, вы ознакомились подробно с исследованием ФОМа и даже с какими-то другими исследованиями на эту тему. Что вы об этом думаете вообще? Насколько адекватно люди оценивают ситуацию?
Ну, на самом деле, вот исследование, которое проводил и ФОМ, и ВЦИОМ проводил исследование, связанное с информированностью граждан о реформе жилищно-коммунального хозяйства, ну, показывает, наверное, реальную картину, которая в России существует. Более 60% у нас граждан практически не информированы о реформе ЖКХ, не знают своих прав, и, конечно же, реакция соответствующая. Вот совершенно не удивляет, что лидирует позиции в ответах занимают такие, что в основном повышение связано с воровством в системе жилищно-коммунального хозяйства, с непрозрачностью деятельности. И вот, на мой взгляд, конечно же, это, ну, в том числе имеет место быть, но надо говорить о повышении грамотности самих собственников, потому что не всегда так, да?
Вот вопрос еще, как это делать, но об этом мы поговорим позже. Я, как обычно, свой небольшой интернет-опрос провела на нашем форуме, спросила, зачем повышают тарифы ЖКХ, пишут читатели Смоленска. По-моему, здесь две цели у власти. Первый, ЖКХ – это огромная дыра узаконенного воровства чиновников всех уровней. Второй, пробный шар – узнать, готова ли провинциальная Россия к протестам. Дмитрий из Шатуры. Тарифы повышаются и будут повышаться, пока по ним платят. Если все будут возмущаться, не платить, но платить, то тарифы повысятся еще. Стерх из Москвы. Естественно, что для дальнейшего убиения людей, ограничения экономической независимости и порождения чувства отчаяния и безнадежности. Ну, не знаю, сомнительно мне что-то, чтобы такие прям вот цели были у власти. Плюмбум из Москвы. Финты в ЖКХ нужны власти, чтобы заткнуть дыры в бюджете, образованные воровством, коррупцией, откатами и немыслимыми тратами на якобы военные нужды. И это аукнется нынешнему режиму уже осенью 2012 года. «Чайник из России», – подписался слушатель. «Госжульё через свои подставные управляющие компании в очередной раз захотело всех нас обмануть. Жадность не порок, но, говорят, уже и не свинство. То ли еще будет. До тех пор, пока молчим, будем кормить этих мордоворотов». Валентина Заванова. «Причина проста. Все доходы страны валютные, у нас нет никакого своего производства. Даже гвозди и те китайские. Потому и рублевого оборота практически нет. Повышение цен на продукцию госмонополии и тарифов – самый удобный способ изымать деньги у народа. Это следствие того, что мы безответственно голосуем на выборах. Мы сами затягиваем удавку на своей шее». Рам из Канска Красноярского края. «А мне все равно, что там повышают. Я живу в своем доме, своя вода, огород и большой забор. А если люди платят вдвойне за все, пусть и платят. Не было лоха, жизнь была бы плоха». Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «Полагаю, это связано с крахом экономики. Надо понимать, что прибыльный бизнес в России никому не дадут. Убежден, что рентное предпринимательство, самое хорошее, принадлежит только нужным людям». Соответственно, при крахе партийных идей, правящую партию, имею в виду, все дружно повышают тарифы. Похоже, в Кремле одержимы сказкой о рыбаке и рыбке. Людмила Преснякова, что скажете о высказываниях слушателей и насколько это совпадает с той картиной, которую вы получили, ответы на вопрос, зачем повышают тарифы?
Вы знаете, совпадает. У нас действительно самая частая версия, самая распространенная оказалась, это именно аргумент воровства и жажды наживы, то есть идея о том, что просто пытается кто-то набить себе карман и решить свои собственные проблемы за счет выкачивания денег через систему ЖКХ. И тоже вот звучал такой момент обиды, что это попытка людей ободрать побольше, соки выжимают из народа, трудности людям создают и так далее. То есть людей звучит большая обида на вот эту ситуацию.
А еще какие версии есть у людей, зачем подать?
Есть версии, люди просто, для кого-то это просто показатель инфляции, то есть они не очень понимают, почему это происходит, у них нет версии, почему именно это случается, но для них это просто очередной сигнал, что цены растут. В магазине цены растут на ЖКХ, это вот показатель того, что инфляция. Кто-то тоже говорил о том, что это способ пополнить бюджет и покрыть другие совершенно расходы. Кто-то говорит из-за Олимпийских игр, наводнения, пожары требуют денежных вложений. Вот. Путин дал Европе 10 миллиардов, надо за эти деньги возвращать. То есть самые разные такие версии, как бы перекачки средств из системы ЖКХ в какие-то другие бюджетные затраты.
А есть какие-то вот версии, хотя бы у какого-то процента россиян, которые как-то бы оправдывали вот это повышение тарифов? То есть видно по ответам, что люди принимают это?
Ну, есть, но они достаточно мало распространены. 2% всего полагают, что это делается, поскольку нужны деньги на содержание коммунального хозяйства. Кто-то надеется, говорит, возможно, будут изменения в обслуживании домов, изношенность фондов. То есть практически вот всего 2% каким-то образом это оправдывают. Остальные все версии именно вот не согласия с этой мерой. Елена. Я еще бы хотела, знаете, отметить, что, в принципе, это повышение, оно немножко по-разному воспринимается в разных регионах, естественно, а типах поселений. То есть, например, москвичи, жители миллионников, они наиболее легко восприняли вот эту ситуацию. То есть, то ли они пока еще не поняли, то ли действительно в силу того, что люди более обеспеченные живут, для них это не так серьезно ударяет по бюджету. То есть, в этих типах поселений самая большая доля, почти половина населения считают, что незначительное это повышение скажется на их бюджете. А наиболее сильно эта история ударяет по маленьким городам, поселкам городского типа и поселкам. Вот там почти 3/4 переживают, что для них это будет существенный удар для их хозяйства.
Я напомню, что у нас на телефонной линии социолог Людмила Преснякова, фонд «Общественное мнение», юрист, консультант Общественной палаты Александр Козлов и в студии «Радио Свобода» со мной депутат муниципального собрания Елена Ткач. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Елена, а на ваш взгляд, зачем повышают тарифы ЖКХ?
Ну, на мой взгляд, это, конечно, чтобы заткнуть какие-то дыры в бюджете. И еще мне кажется, что власть опять решила поживиться за счет граждан. То есть вот это мнение, которое у нас в районе наиболее распространено.
То есть, скажем так, можно было бы этого и не делать?
Можно было бы этого не делать, и можно было бы и ловить и сейчас даже уже управляющие компании на том, как они занимаются приписками. Достаточно просто любому москвичу взять счет, который он оплачивает каждый месяц, и внимательно просто потратить на это полчаса, внимательно посмотреть, за что он платит. Потому что мы занимались, когда проверкой счетов, мы ловили по 600 ванн горячей воды, которые были записаны, за которые люди платят. Мы ловили по счетчикам электроэнергии. Также управляющие компании очень любят размещать нелегальных мигрантов в подвалах жилых домов, где стоят по 5-6 стиральных машин, которые постоянно работают, поскольку, сами представляете, 70 человек, которые живут в подвале, а им тоже где-то надо стирать. Воду,
и
естественно.
Мыться.
Да? Да. Воду они, ну, мыться я что-то не видела там у них приспособлений для мытья, а вот стирать они стирают ногу, машинки все время были включены. Все время были включены, там по 5-6 плит стояло над ними, эта одежда вся сушилась. То есть это, конечно, тоже все оплачивается из кармана москвичей. Но, насколько я знаю, управляющие компании с каждого нелегального мигранта, вот проживающего в подвале, вот за каждое койко-место, даже если оно под нарами находится на самом низу, получают 3000 рублей.
Ну, вот я тоже с подобными какими-то вещами сталкивалась, просто когда приписывают. Да, у меня соседка, ей написали какое-то такое дикое количество воды в месяц, что она пошла просто и сказала: слушайте, я живу одна, я дома не бываю, я на работе все время, вот что за дела, и пересчитали.
У нас вот сейчас такая же ситуация сложилась с несколькими домами, там пришел счет за воду 11 тысяч рублей. И управляющая компания сказала, что мы потратили ее на полив. Мы брали из вашего дома воду и поливали, потому что было жарко.
Почему люди должны за это платить, собственно
Нет,
говоря?
После этого были представлены фотографии газонов, на которых явно было заметно, что туда ни одного стакана воды вообще не вылилось.
Вопрос, куда же ушла вода? Александр, ваш взгляд на проблему, зачем повышают тарифы ЖКХ постоянно?
Ну, прежде всего, все правильно было сказано о том, что надо не необходимо закрыть какие-то дыры, те потери, которые происходят на сетях, и та изношенность, да, коммунальной инфраструктуры, которая вот по стране в очень таком вот плачевном состоянии находится. Иногда мы отапливаем воздух, иногда большое количество воды уходит вот просто в никуда. Поэтому вот основная, ну, может быть, не главная причина, это как раз-таки вот закрыть те коммунальные дыры, которые существуют. Но проблема все-таки носит комплексный характер. Вот сейчас по стране мы видим ситуацию, когда в некоторых регионах граждане сидят без горячей воды. И связано это с большими долгами перед газовиками, да, ресурсоснабжающих организаций. И здесь проблема заключается в том, что у нас не всегда граждане привыкли оплачивать коммунальные услуги в срок, и высокая непрозрачность в управляющих организаций. Очень много примеров и уголовных дел, когда уже доказано, что деньги выводились за границу, когда они расходовались нецелевым образом. Поэтому здесь вот проблема комплексная, и просто вот сейчас, наверное, сказать однозначно, почему повышается тариф и можно ли как-то это остановить, очень сложно. То есть здесь нужно принимать ряд мер и в отношении собственников, и в отношении управляющих компаний, и в отношении ресурсоснабжающих организаций. А сейчас получается некий такой вот замкнутый круг.
Пишет нам Марк из Москвы на пейджер. Сейчас ничего почти не делают, оплату берут. Эти деньги, очевидно, попадают неизвестно куда. Ищи потом по офшорам. Насколько эффективны наши законы и контроль, не знаю. И Борис пишет. К сожалению, жильцы многоквартирного дома никогда не договорятся. Привожу пример нашего дома. Когда половина платит за консьержей, а вторая половина отказывается. А вообще при капитализме цены на месте не стоят. Они гуляют либо вверх, либо вниз. Но в нашем государстве они почему-то гуляют только вверх, к сожалению. Людмила Преснякова, а вот вообще, как я понимаю, ведь люди и сильно недовольны качеством услуг жилищно-коммунального хозяйства там, где они живут, да?
Да, весьма недовольны. У нас
какое соотношение мнений там?
Недовольны 57%, довольны 29% всего нас. Но опять-таки ситуация различается. То есть максимум недовольных у нас средних и в малых городах от 250 тысяч до 50 тысяч населения. А Москва, кстати, в этом плане выделилась у нас вот по последнему вопросу на общем фоне. Здесь обратное соотношение. 57% считают, что у них хорошее качество коммунальных услуг, а 36% что плохое, то есть обратное соотношение.
Елена, а я не знаю, вот насколько вы в своей повседневной деятельности с этой сферой связаны, но много вот жалоб поступает?
Часто у нас огромное количество жалоб. У нас в районе на две управляющие компании, которые сейчас прекратили свою деятельность в связи с ее неправомерностью, как было написано в документе, изданном главой управы, у нас было жалоб 90%. То есть все инстанции были завалены письмами с жалобами на действия этих управляющих компаний. Здесь были и приписки к счетам, и огромное количество нелегальных мигрантов. Мы в течение года ходили и пытались расселить подвалы, потому что жители боялись проходить даже просто по своим дворам вечером. И также были постоянные приписки про поливы газонов, постоянные перекладки асфальта, которые производились поздней осенью и потом с весны требовали снова перекладки. То есть везде мы ловили вот на каждом пункте, которая должна была обслуживать компанию, везде мы ловили либо приписки, либо то, что компания ничего не делала. Также несколько домов у нас все-таки с большим трудом, с большими скандалами смогли получить счета, сколько дом платил за последние 5 лет, и посмотреть, на что это пошло. Всем домам этого не удалось сделать, но вот два дома мы все-таки пробили через эту управляющую компанию и выяснили, к удивлению нашему, что там были постоянные ремонты подъездов, что там чуть ли не лестницы чугунные меняли, что там меняли дверика. На самом деле ничего этого не было. То есть вот эти вот все вещи мы старались выявлять, и жители писали в соответствующие инстанции. Наконец, вот сейчас этих двух компаний у нас нету. Сейчас у нас другая проблема, какие управляющие компании брать и каким образом сейчас управлять домами.
Ну, то есть эти компании просто ликвидировали, а люди понесли какую-то ответственность? Ведь это же явно, так сказать, распил произошел вот этих денег, которые выделялись там на ремонт подъездов и так далее.
Насколько я знаю, пока сейчас еще нет, пока только вот это постановление было издано главой управы, и сейчас все просто вот думают, что делать дальше, как дальше управлять домами. Временно эти дома передали в ГУБДЭС, в государственную компанию. Но люди, конечно, хотят иметь что-то свое, маленькое, районное, просто чтобы отгородиться уже от всех и самим спокойно управлять, и знать, что у тебя во дворе будет, что тебе не привезут, не заберут весь там дерновый слой вместе с твоими цветами и не насыпят землю неизвестно из какой промзоны вместе с свинцовыми чушками и проволокой в перемешку, и не посеют сверху какие-то семена, которые тут же будут съедены птицами.
Ну да, разумно. Маленькая компания, где люди сами бы решали. Александра, вот у вас есть опыт управления, руководства управляющей компанией в Волгограде. Расскажите о своем опыте. Это же, по-моему, очень интересно будет слушателям.
Да, действительно. Вот на протяжении 3 лет я являлся директором управляющей организации в Волгограде. Компания небольшая, в управлении находилась порядка 20 многоквартирных домов. Но вот как бы могу сказать одно, что в настоящее время, не имея административного ресурса, вот выжить небольшой управляющей организации практически невозможно. Даже мнение жителей и решения, которые они принимают на общем собрании, иногда вот ничего не значит, что... как если говоря таким простым языком, да, и это к большому сожалению, потому что вот развитие конкуренции в этой сфере пока оставляет вот желать лучшего. Есть, конечно, надежда на то, что вот принятый в первом чтении Государственной Думы закон о саморегулировании определит вот порядок внутреннего регулирования этой сфере через СРО, саморегулируемой организации, да, и может быть вот какой-то порядок будет на уровне муниципальных образований. Но есть угроза, опять-таки, укрепления и вот, увеличения объема той или иной управляющей компании за счет вот таких вот мелких.
А с какими основными трудностями вам пришлось столкнуться, вот, когда вы руководили компанией?
Ну, конечно же, это передача документов и передача многоквартирных домов после проведения общего собрания, когда собственники принимают решение в соответствии с процедурами, установленными в жилищном кодексе, но вот сталкиваются с тем, что не прописано порядок передачи, не прописан ответственность за непредоставление документов, да, и вот затягивание передачи домов. И вот сама передача может растянуться на несколько лет, да, и может управляющая организация погрузиться в судебные тяжбы, и ничем хорошим это не закончится. Но вот последние изменения законодательства все-таки позволили усилить ответственность и расширили полномочия государственной жилищной инспекции. Сейчас ГЖИ вправе проверять, какая управляющая организация действует законно, а какая выбиралась с нарушениями. Поэтому вот сейчас таких проблем по России становится все меньше и меньше. А вот на протяжении 2-3 лет ситуация, конечно же, была очень плачевна. Жители получали по 2-3 квитанции от разных управляющих организаций.
Ничего себе. Пишет нам Николай Иванович на пейджер: государственная ЖКХ, капиталистическая власть отдала на откуп жуликам и ворам, которые алчно наживаются на советской халяве, покупая недвижимость на забугорных морях и океанах. Власть же, у которой тоже рыльца в пушку, смотрит на это баловство спустя рукава, а жилье тем временем все ветшает и ветшает. Людмила, как думаете, это распространенное мнение?
Знаете, сейчас оно действительно очень распространенное, потому что у людей постоянно снижается все сильнее доверие вообще к государству, его дееспособности в любых сферах, то есть в том числе и в этой. Поэтому такие версии как раз распространяются. Но я, кстати, согласна с Александром, который говорил о том, что нужно повышать уровень грамотности населения в отношении самоуправления. Я здесь, если вам интересно, могу привести цифры. Исследование в целом относительно того, сколько людей сейчас реально участвуют.
А давайте сделаем это во второй части, просто сейчас уже времени не будет. Хорошо. Значит, грамотность, да?
Грамотность это вот одна из ключевых тем, потому что, ну, понятно, что, по идее, эта сфера должна приватизироваться, и люди должны участвовать. То есть те примеры про Москву, которые коллега приводит, они действительно такие достаточно московские, очень специфические, сознательные граждане, которые хотят это брать под свой контроль, но это отнюдь не общероссийская пока ситуация.
Сегодня в 18 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах», «Свобода в кафе Март». Музыкальная группа «Крис Анвер» и «Бенд». Новые городские романтики говорят и поют о свободе, любви, волшебстве и политике. Городские фэнтези Сергея Лукьяненко, о дозорах и сказочная мифология Нила Геймана, Достоевский и Герман Гесса как источники вдохновения для группы. Современная Москва как урбанистические джунгли, театр военных действий и место свидания лирических героев, ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Участвует социолог Людмила Преснякова, юрист Александр Козлов и депутат муниципального собрания Елена Ткач. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. В эфире краткие новости. В России впервые проходит международный форум памяти жертв Холокоста и фашизма. Участников и гостей форума принимает Ростов-на-Дону, где находится самое крупное в стране захоронение жертв Холокоста – Змеевская балка. 70 лет назад там были расстреляны фашистами 27 тысяч человек, большинство из них – евреи. Сегодня исполняется 12 лет со дня гибели подводной лодки «Курск» и всех 118 моряков, находившихся на ней. Катастрофа произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. По официальной версии, причиной трагедии стала детонация снаряда в торпедном аппарате. После этого произошло еще несколько взрывов. Участники автопробега «Белый поток», который проходит под лозунгом «Люди свободны, свободна страна», прибыл в Чебоксары. Об этом сообщают активисты в Твиттере. Накануне «Белый поток» побывал в Нижнем Новгороде, где состоялся оппозиционный митинг.
В Ульяновской области обрушилась водонапорная башня. Погибли 4 человека, и еще двое получили травмы. Обрушение произошло при демонтаже башни, расположенной в селе Верхний Меликес. В Мистийском районе Грузии при восхождении на гору Ужба погиб альпинист из России. Его имя не называется. Как сегодня сообщают агентства, еще двое россиян, участвовавших в восхождении, живы. Число погибших при землетрясении в Иране возросло до 250. По меньшей мере 1800 человек получили ранения. Количество жертв может увеличиться. Под завалами преимущественно в сельских районах остаются люди. Встреча министров иностранных дел Лиги арабских государств, которая должна была открыться сегодня в Саудовской Аравии, отложена. Новая дата встречи, на которой будут обсуждаться положение в Сирии и кандидатура специального международного посланника в этой стране после ухода с этого поста Кофи Аннана, пока неизвестна. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона Радио Свобода. Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют в студии Радио Свобода Елена Ткач, депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы. И на телефонной линии у нас Александр Козлов, юрист, эксперт комиссии по местному самоуправлению жилищно-коммунальной политики Общественной палаты России, руководитель правового департамента Всероссийской ассоциации ТСЖ и ЖСК. И Людмила Преснякова, социолог, директор проекта фонда «Общественное мнение» под названием «Человек и деньги». Уважаемые слушатели, мы ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 22 12. Поделитесь, пожалуйста, с нами вашими взглядами на повышение тарифов ЖКХ. Расскажите, устраивают ли вас лично услуги жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас нас ждет рубрика «Опрос Радио Свобода». Стоят ли услуги ЖКХ столько, сколько вы за них платите? С таким вопросом обратился наш корреспондент к жителям Ульяновска.
Ну, я думаю, что нет. Потому что очень много. Мы вот всю пенсию одну отдаем, другую живем. То есть нормально. За все переплачем. За отопление отплачу 2000 за квартиру. А батареи холодные. И за воду. Горячий включаешь, она идет холодная. А берут-то за горячую. Содержание, ремонт жилья. Тоже за что, не знаю. Живу на первом этаже, плачу за лифт с квадратного метра. Это же неправильно. Жилплощадь у меня большая, прописана вдвоем. А платим с квадратного метра за ТБО. Отходы. Откуда у нас отходов столько? С квадратного метра что? Все неправильно у нас. В коридоре за освещение берут с квадратного метра. Я вообще не понимаю.
Да. Я немного плачу. Ну, у нас товарищ собственников жилья, у нас постоянно собираются, разбираем тарифы, если кого что-то не удовлетворяет. Ну, по крайней мере, мне и услуги, которые оказывают, мне удовлетворяет полностью, и цена, которую я плачу, по крайней мере, сравнивая с другими, они намного больше платят. То есть я, по крайней мере, без претензий. ТСЖ попалась хорошая.
Думаю, что нет.
Вы заглядываете в платежку?
Нет, муж всем этим занимается.
Ни в коем случае нет. Берут слишком дорого. Я смотрел в интернете, в других странах гораздо дешевле все это стоит. Вопросы возникают, кому задавать, не знаю. Задал бы, в глаза посмотрел бы этим людям. Куда все эти деньги уходят?
Нет, конечно, потому что дорого платим. Особенно за содержание жилья, которое ничего не делается.
Но вы протестуете против того, что ничего не делается?
Да нет, что же сделаешь? Мы платим честно, добросовестно, а так никуда не ходим, не митингуем.
За те деньги, которые мы отдаем за ремонт обслуживания жилья, можно самим сделать евроремонт во всем подъезде для всех квартир.
Ой, вы знаете, меня не устраивает стоимость, допустим, горячей воды. Вот у меня стоит горячая вода 91 рубль кубометр. Я считаю, что это крайне высокая цена. Почему? Потому что ЖКХ – это чисто коммерческая структура. И вот мы, обычные граждане, содержим эту огромную структуру коммерсантов при помощи государства.
Конечно, нет, потому что дорого.
Что вы переплачиваете?
За тепло, за горячую, холодную воду, однозначно.
То есть можно что-то сделать?
Поставить счетчики на все. Газ, электричество, вода, горячая, холодная и так далее. Платить по счетчикам?
Нет, конечно. Ну, что они нам делают? У нас, например, вот в доме, вот мы живем 43 года, но ничего нам же не делали. В подвале вода течет, все трубы гнилые, ничего.
Вы же собственники?
Ну да, собственники, но ничего не можем делать.
Уличный опрос в Ульяновске провел корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин. Вот к Людмиле Пресняковой хочу обратиться. Как бы вы прокомментировали услышанное, что запомнилось вам?
Ну, я хочу сказать, что вот конкретно уличный опрос в Ульяновске очень репрезентативно оказался относительно всей России. То есть граждане в целом по стране примерно так же и думают, что плата слишком большая. И главное, понимаете, она не бьется. Вот эта вот достаточно немаленькая сумма, которую люди платят, причем она очень варьируется действительно по регионам, она не бьется с тем качеством услуг, которые люди получают. То есть здесь, как бы, с одной стороны, и сама цифра в абсолютном выражении людей напрягает, да, когда они получают ее в платежке, а с другой стороны, вот понимание того, что эти деньги действительно не доходят, они не выполняют свои цели, то есть нужное качество услуг не оказывается. Причем я хочу, кстати, обратить ваше внимание, что вообще проблема вот высокой стоимости услуг ЖКХ, она лидирует в списке вообще проблем, которые население сейчас волнуют. Мы задаем людям вопрос регулярно, там список большой, и низкие зарплаты, наркомания, ситуация в здравоохранении, в общем, короче, всякие разные сферы, да, и первое место у нас в течение уже полутора лет как раз высокие цены на ЖКХ, то есть это такая очень острая, очень злободневная проблема для страны сейчас.
У нас уже есть звонки, Марк из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне самому, ну, трудно жаловаться. У нас, в общем-то, дом в хорошем состоянии. Ну, вот насчет счетчиков. Мой друг поставил счетчики, но оказалось, что их надо как минимум раз в год там проверять, сертифицировать и пломбировать. И за это тоже платить, и у него оказалось еще больше. Вообще, я бы сказал, сейчас это некий тренд. То есть, как при феодализме. То есть, на чернь увеличивают подачи сколько могут. Это гораздо труднее ловить там налоговые дыры, утечки из бюджета, да и не хотят. А вот гражданин будет цепляться за свою квартирку до последнего, да и к кому обратиться не знает. И это явно сейчас происходит. Меняют, как говорил классик, лисий хвост на волчий зуб. И последнее. На днях слышал интересное выступление по радио. Некий эксперт по электроэнергетике говорил, что нам надо ее приводить к общемировому виду, это у них сейчас любимая фенька, то есть в таких-то вот таких-то развитых странах электроэнергия для граждан стоит гораздо дороже, чем для промышленности. И нам, значит, надо тоже вот на них равняться. Но вряд ли это означает, что для промышленности снизят. Так что нас ждут еще приятные сюрпризы, если будем молчать.
Спасибо, Марк. Александр, можете прокомментировать звонок?
Да, конечно. Но ввод прибора в эксплуатацию, индивидуальный счетчик в квартире, конечно же, необходимо такую процедуру совершить через обращение в свою управляющую организацию и соответствующая установка пломбы. Но эта услуга, ну, не может, конечно же, таких вот больших денег стоить, ну, порядка 300-400 рублей за каждый прибор учета, и все. То есть вот с этого момента будет считаться, что прибор в эксплуатацию принят, и расчет начинается с этого момента уже по счетчику. А вот что касается проверки, то в каждом, при каждом приборе есть паспорт, где указан межповерочный интервал. И ежегодно, конечно же, не стоит вот поверять счетчик. Межповерочный интервал в среднем 3-5 лет существует, а то и больше, до 8 лет. То есть, когда приобретаете индивидуальный прибор учета, обращайте внимание обязательно на вот межповерочный интервал.
Нина Васильевна из Москвы дозвонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать такое свое мнение. У нас повышаются цены буквально на все. На ЖКХ, на продукты, на одежду, на бумагу, на школьные и так далее принадлежности, на лекарства самое главное. А кому же прибавляется зарплата или что-то? Куда идут эти деньги? Получается, что вся политика идет экономической на уничтожение нашего населения.
Поняли вас, Нина Васильевна. Кто прокомментирует? Елена или Людмила?
Людмила. Ну, давайте я.
Давайте.
Это вот действительно распространенный ответ. Людей очень обижают такого рода отношения к ним. У нас вот тоже 5% говорили о том, что это геноцид народа, повышение тарифов ЖКХ. Вполне такая. Действительно, цены растут, и, кстати, вот мы спрашиваем людей, на что цены значительно повысились, и уже вот ЖКХ-шные показатели у нас уже в конце июня очень резко выросли, и люди стали говорить о том, что растут цены, вырастут и так далее. Кстати, лекарства тоже.
Ну, это, между прочим, по каждой квитанции заметно, потому что один месяц присылает какую-то более-менее божескую сумму, а в другой вдруг может оказаться действительно такое количество воды, например, что уже и неподъемно.
Вот эта практика приписка, она действительно, по крайней мере, в Москве, вот она очень распространена, видимо, потому что даже я, которая практически не сую нос в эти вопросы, сталкивалась с этими проблемами, приходилось их решать. Есть такое, да.
Марина из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я проживаю в Западном округе Москвы, это Очаково-Матвеевская. У меня квартира 70 квадратных метров, живу я одна. У меня хороший дом, поэтому я не хочу ничего с ней делать. Значит, мне насчитали за квартиру, вот, платить за вот этот месяц последний 3200. У меня до этого было 3. То есть у меня повысился тариф на 200 рублей. Вот вся разница. Если учесть, что я еще получаю субсидию, а если бы я была инвалидом, я бы еще платила как инвалид, то это другая совершенно сумма. Вот в нашем, например, подъезде, в нашем доме, у нас люди, которые вот инвалиды, которые имеют право на это дело, льготники, у нас их очень много. Из 45 квартир у нас примерно квартир таких 30. И поэтому, ну, там получается очень маленькая сумма за повышение. Она не стоит этого разговора, что вот как-то что-то. А потом вот у нас, например, ставят фонари. У нас мало было фонарей, темно было ходить. У нас переложили асфальт. Стал хороший асфальт. И сейчас меняют трубы. То есть, ну, вы знаете, наверное, это, ну, надо тоже делать. Трубы, правда, не в доме, а магистральные. Но, тем не менее, это вот, в общем, ну, достаточно неудобно там карабкаться по лестницам. Но, тем не менее, это хорошо. И потом у нас очень хороший вот уход за зеленью. То есть все зеленое. Вот я хожу с собакой, и везде полно этой зелени. И видно, что она вот, люди за ней смотрят.
Спасибо. Марина, Николай из Мордовии, здравствуйте.
Да, здравствуйте. На самом деле ЖКХ куда прибавляет цены на электроэнергию, на воду. Вот ульяновцы справедливо сказали, что вместо горячей воды примерно холодная вода. Так и в Мордовии, так и по всей России. Куда же прибавляет цены? Перестаньте, ради бога, это правительство... политиканты российские, московские, кремлевские. Вот такие пожелания снизу.
Поняли вас, Николай. Ефим из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Я люблю наши ЖКХ. Мне вообще симпатичные люди с понятиями. Пускай воруют дальше. Но у меня вопрос простой. Вот я смотрю на свои квитанции, на обороте реклама. Кому деньги идут? Значит, одна квитанция с рекламой – это 15... На 20 сантиметров, ну, на 18 сантиметров. Это приличные деньги, наверное, так получается, есть со всех. Нельзя эти денежки в счет ЖКХ, чтобы нам полегче было? Спасибо.
Кто-то понял, о чем слушатель спрашивал?
Слушатель рассказывал про квитанции, на которых на обратной стороне напечатана реклама. Это действительно у нас в Москве тоже везде это есть, но я как-то даже никогда не задумывалась, куда идут эти деньги от этой рекламы.
А вот действительно ведь интересно. Александр, а у вас есть ответ на этот вопрос?
Куда? Да, на самом деле в регионах это такая распространенная практика, и, к большому сожалению, это прямые доходы вычислительных центров, единых вычислительных центров. То есть они размещают рекламу на обратной стороне квитанции, и получают с этого достаточно неплохой доход. Жителям вот, и управляющим организациям, те, которые не самостоятельно изготавливают квитанции, эти денежные средства не доходят.
Спасибо за консультацию. Я напомню, что юрист Александр Козлов и социолог Людмила Преснякова у нас на телефонной линии, а депутат муниципального собрания Елена Ткач со мной в студии «Радио Свобода». Это программа «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. Следующий слушатель Владимир Иванович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос к Елене Ткач. Вот есть такая проблема, которая, мне кажется, неразрешима. И нет никаких рычагов ее решить. Вот если вот ставят машины, допустим, около домов, и есть такие любители, которые, ну, допустим, он, значит, утром встает, в 6 часов утра, и до 7 он, значит, машину заводит, идет завтракать, и до 7 она газует. И если ветер дует в направлении форточки, то на первом этаже, допустим, там, ну, просто люди, значит, ну, задыхаются. И вот такие проблемы, по-моему, невозможно урегулировать. Вот у меня... Или может быть, возможно. Вот
сейчас Елена ответит, но просто я, как автомобилист, вам скажу, что в течение часа, наверное, вряд ли кто-то машину прогревает.
Ну, может быть, зимой.
Может быть, минут 10, да, 15, но не час. Да, Елена,
ну, я думаю, что здесь эта проблема должна решаться все-таки путем общения граждан, общения автомобилиста и жителей квартиры на первом этаже, потому что здесь как-то... привлекать кого-то со стороны, даже ту же управляющую компанию, она ничего сделать не сможет. То есть надо собрать собрание дома, в крайнем случае, и договориться о том, где ставятся машины. Может быть, стоит поменять как-то местами лавочку и зеленую зону со стоянкой, посмотреть план двора. То есть здесь это конечно, решается просто путем общения граждан и жителей, и жильцов дома.
И Сергей дозвонился нам из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, я позволю себе прокомментировать, я быстренько, а вот то, что сейчас предыдущий был вопрос с машинами, я живу в Химках, в Новокуркино, и разнимал соседей, когда они там уничтожали друг друга, насчет того, что общаться между собой, замечательная картина, прям до, практически до смерти, что называется, за паркинг место и по поводу прогревания. Это первое. А вопрос мой, на самом деле, про другое. Я сам автомобилист, и не прогреваюсь, и уезжаю, и у меня сигнализация не пикает, когда я приезжаю поздно ночью или рано утром уезжаю. Это комментарии жителя, который вот с жильцами тоже хочет как-то общаться, а не драться, не сжигать машину. А вопрос вот такой. Скажите, пожалуйста, мы какой-нибудь налог вот в этих ЖКХ платим? Включены налоги? Если включен налог, я живу на 7-м этаже, я бы хотел узнать, налог за что? За воду, за свет или же за мою жилплощадь, если таковой существует? А если за жилплощадь, то я живу на 7-м этаже в воздухе. Воздух – это 7-й этаж. Прокомментируйте, пожалуйста.
Александр, наверное, ответите, да?
Ну да, постараюсь. Вот насколько я правильно понял вопрос, речь идет, может быть, о земельном налоге. То есть вот как таковой сейчас земельный налог пока еще не взимается, но вот все мы должны понимать, что вот с момента передачи, да, земельного участка в общедревую собственность в стране будет еще введен дополнительно земельный налог. И он будет пропорционально как раз таки тоже распределяться пропорционально площади жилого либо нежилого помещения. А мы, все жители, платим в настоящее время либо плату за содержание и ремонт общего имущества, а также плату и тарифы за жилищно, именно коммунальные услуги. То есть это не налоговые платежи, само собой.
Спасибо. Мария Ивановна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня, знаете, что интересует? У нас власти, дело в том, что они что-то не понимают. Дело в том, что они должны нам разрешить приватизировать квартиру. Вот у меня квартира, она не приватизированная, с сыном. И там, значит, прежде чем дать такое разрешение, они должны нам выдать восстановленное жилье. То есть, живя 47 лет в этой пятиэтажке, я платя 3% каждый год, я уже заработала две таких квартиры, простите. А почему проводка, которая может служить 18-20 лет, алюминиевая, извините, она ведь разрушается, она просто порошок рассыпается. Я знаю, как инженер бывший. Я не могу заменить ни одну розетку, потому что, вызывая электрик, он не несет за это ответственность. Я сама уже не решаюсь. Это страшно. А потом говорят нам, вы знаете, большинство пожаров происходит в жилых помещениях. Извините, вы нам должны это восстановить. Уже если вы нам не даете новое жилье, которое мы уже оплатили дважды, то, пожалуйста, хоть проводку установите. Все делают вид, что не понимают, почему. У меня одна знакомая сгорела квартира, так он не может добиться просто даже причину пожара. Да элементарно. Все это сыпется внутри стены замыканием, даже у пожарника.
Ну, действительно, серьезный вопрос. Есть у кого-то ответ на этот вопрос? Елена, вот вы как думаете, кто за это ответственность вообще должен нести?
Я думаю, тут, конечно, управляющая компания должна нести ответственность. Мало того, насколько я помню, в советские времена были четко разграничены сроки, в которые должны были менять проводку, плановые смены проводки, смена плит электрических и газовых, и, по-моему, даже была смена паркета и линолеума, если я не ошибаюсь, раз раз в 8 лет должны были менять линолеум за счет государства, и раз, по-моему, в 12 лет паркет перекладывать. Но сейчас это, разумеется, уже ничего не действует. Вот один единственный раз мне удалось помочь ветерану войны поставить бесплатную газовую колонку, но это тоже было достаточно давно, это было начало 2000-х годов. Сейчас управляющие компании все коммерческие, все говорят, что мы не несем ответственность за то, что было в советские времена, и за те нормы и правила. Так что здесь, конечно, вам нужно требовать своей управляющей компании, чтобы они пришли и заменили вам все.
И Виктор Александрович из Москвы, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Слушайте, да?
Да.
Я вот что хочу сказать. Значит, вот люди, живущие в домах, ну, кирпичные, хорошо, сейчас они еще сохранились, крепкие дома, ну, пятиэтажки, допустим, вот. Ну, поскольку 40 лет, там, больше, они вот за все вот то, что они платят, понимаете, ну, сколько же переплатили, 40 лет и больше, они уже, понимаете, стали кирпич, вот это, трубы всякие, все, уже золотыми стали, понимаете, мне столько платить за одно и то же, дикость какая-то. Это первое. Второе. Сейчас идет грабеж народа, понимаете, самый настоящий грабеж и воровство. И убивает народ ценами. Можно пулями убивать, а и ценами убивать. Что все делается вот такая штука. Я хотел спросить Путину, кто там руководит еще этим делом. Что... Ну, когда же кончится прекратиться этот грабеж народа, самый настоящий. И еще одно. Вот. Если вот сделать бы, вы понимаете, как он сказал, в каждом, допустим, районе, что ли, как независимую какую-нибудь такую инспекцию. Вот человек, когда пришла у него квитанция, он сомневается, плохо там, ну, не понимает. Пришел бы к этому, скажет, разберись, пожалуйста, там раз сказать, о, да, вас здесь неправильно обсчитали. Он пошел сказать, извините, вот здесь вы меня... Понимаете,
да,
вот
Виктор Александрович, поняли ваши мысли. По-моему, кстати, мысль неплохая. Александр, что думаете?
Да, действительно, сейчас такие полномочия вот есть в связи с вот, расширением полномочий у жилищной инспекции, и можно с такими вопросами обращаться именно туда. Все, что связано с содержанием, техническим обслуживанием общего имущества, с работой вашей управляющей организации, с начислениями платы за жилищно-коммунальные услуги, вопросы, то есть связанные с обоснованностью, да, взимания этих плат, сейчас компетенция, вот, возможно, именно у государственной жилищной инспекции. И вот, кроме того, хочу сказать, что сейчас вот общественная палата создает такую объединенную рабочую группу, куда входят все представители региональных общественных палат. И в сентябре мы постараемся сделать такую интерактивную карту по всем субъектам Российской Федерации и посмотреть, насколько же были законны повышены тарифы вот с 1 июля и второй волной с 1 сентября.
Спасибо. И, Елена,
да, да, у нас в Пресненском районе как раз действует общественный совет по ЖКХ при муниципальном собрании, так что можно обращаться, и там как раз помогут и разобраться с квитанцией, посмотреть, за что человек переплатил, и где ему что дописали и что надбавили. Так что тут обращайтесь.
И мы обещали вернуться к вопросу о грамотности населения по этому поводу, и Людмила Преснякова обещала нам цифры озвучить по этому поводу.
Да, я вас, наверное, огорчу и расстрою этими цифрами. Псиомовские цифры. 2% участвовали, 3% участвовали в выборе частной управляющей компании, 3% в создании собственников, товарищества собственников жилья, 2% в контроле деятельности частной управляющей компании. То есть это цифры по всей стране. То есть очень крошечная доля населения, она вообще включена в какие-то вот такие процессы по самоуправлению. Мы какое-то время назад спрашивали, насколько вообще люди смогут, не смогут объединиться, и половина населения была уверена, что люди просто не смогут объединяться для того, чтобы самим управлять вот этими всеми вопросами. Поэтому, конечно, государственная роль, она здесь еще долго будет оставаться достаточно такой значимой, и ну просто целиком это перевешивает на людей, пока они к этому не готовы.
Ну и людям, наверное, тоже нужно понимать, что они активнее как-то должны участвовать в таких делах, да, как-то сами что-то узнавать, объединяться, что-то делать. Как повышать вот эту грамотность населения, Александр, как вы думаете, что тут можно сделать? Вообще...
Прежде всего, нужно начинать с малых лет. Вот великолепный профессор Елена Сергеевна Шомина с Высшей школы экономики разработала жилищные уроки. И вот сейчас в некоторых регионах такая уже практика есть, когда вот внеклассные часы учителя занимаются с маленькими школьниками и рассказывают им, откуда берется вода, как надо экономить воду, тепло, электроэнергию. И вот, наверное, надо формировать сознание вот со школьной поры. Уже для более взрослых людей, конечно же, должны быть созданы некие такие вот школы жилищного просвещения, куда любой обратившийся может задать вопрос, получить какую-то полезную информацию. И вот эти программы должны работать. И это, опять-таки, должно такой носить системный характер, не просто вот эпизодически где-то в каком-то муниципальном образовании, а вот некая такая вот тотальная ликвидация жилищной безграмотности.
И, Елена, вы как-то эту проблему решаете в своем районе?
Ну, у нас очень много, конечно, обращений по нарушению в системе ЖКХ, и также у нас есть достаточно большое количество домов, которые либо полностью ушли на самоуправление, либо там много активных граждан, которые пристально следят и за счетами, и за услугами, которые им оказывают, за качеством услуг. Поэтому, если ко мне обращаются граждане с какими-то вопросами, я просто даю телефон и говорю: звоните, у ваших соседей все это решено уже, вся эта проблема была, они смогли с ней справиться. И мы проводим просто встречи одного дома с другим домом, люди делятся между собой опытом, ну и заодно знакомятся между собой. Вот сейчас у нас весь квартал вокруг Патриарших, мне кажется, уже все дома между собой перезнакомились и четко знают, кто где живет, у кого какие проблемы, у кого там где ремонт подъезда и кому как помочь.
Пишет нам на пейджер Роза. Вот непонятно, почему говорят о повышении тарифов ЖКХ. Повышается не только ЖКХ, буквально все. И хотелось бы знать, куда наше правительство девает эти деньги. Наверное, не на нас, не на здравоохранение и образование. И Савельева пишет: большое спасибо за очень важную тему. Реформа ЖКХ – это сплошной обман граждан, так как в руки управляющих компаний отданы дома, в которых не было никаких ремонтов, особенно это касается центра. Ну вот, собственно, об этом был один из звонков, где много ветхих домов, нуждающихся в капремонте. Управляющие компании чем не занимаются, кроме уборки территории, мытья лестничных клеток и вывоза мусора. Зато отчет, который они присылают, содержит множество работ, которые в домах не осуществляются. Я хочу сейчас к Людмиле Пресняковой обратиться. Скажите, Людмила, вот вам как социологу, ну, небольшой такой итог подвести, вам как социологу в сегодняшней программе, что было самым интересным? У вас полминуты.
На самом деле самое интересное – это все-таки попытки найти выход из складывающей ситуации, потому что понятно, что это очень болевая точка, и люди волнуются. Но вот очень интересно мне было, например, услышать про жилищные инспекции. Это действительно важная такая вещь, и как раз ее надо информировать людей о том, как они могут защищать свои права, потому что безграмотность здесь не только фактическая, но еще такая вот юридическая очень сильно распространена, и с ней тоже надо бороться. Например, те же самые рекламы можно заменить на платежках такого рода информации, кстати.
Кстати, да, действительно. Спасибо большое, Людмила, спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Зачем женщине ходить в церковь? Этот вопрос обсуждают православные Елена Белякова и Лидия Маниава, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Людмила Преснякова, директор проекта Фонда «Общественное мнение» под названием «Человек и деньги», Елена Ткач, депутат муниципального собрания Пресненского района Москвы, и Александр Козлов, юрист, эксперт комиссии по местному самоуправлению, жилищно-коммунальной политике Общественной палаты России. Программу вела Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Огромное спасибо всем слушателям, кто активно принял участие в программе, звонил нам или присылал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается президента, я не могу с уверенностью говорить о том, где
я против цензуры. Я всегда выступала в поддержку свободы.
Сергей Магнитский был помещен в следственный изолятор после
месяц
того, как...
Мы читаем новости о том, что...
То, что глава сирийского правительства осудил бойню, которую продолжает режим...
Свободный
Асада.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».